Рад приветствовать всех друзей любовью Господа Иисуса Христа. И садитесь, братья. Я такой редкий гость. Бываю по местам, по районам. Думал, уже совсем состарился, и хватит мне уже ездить. Да и пользы действительно не всегда много бывает. Уже возраст не тот, силы не те. Одно только силой Божьей сердце бьется, чтобы до последнего вздоха быть верным Господу. И что еще не успел сказать, где кому, чтобы сказать и что-то выслушать. Потому что, как Слово Божье говорит, внимай себе и всему стаду. И это не тому стаду, которые жаждет мирской, плотской жизни, не той плоти в церкви, а тому стаду, который стенает, ища правды Божией, который жаждет исполнить волю Божию, не ко всем подряд, не по большинству голосов прислушиваться, а тому стаду, который знает своего пастыря, и пастырь знает своих, и вот чем они страдают, чем живут, о чем вздыхают, о какой праведности, чего не достает. Вот это нужно слышать, это нужно видеть и молиться совместно, помогая друг другу совершать служение, потому что время тяжкое, время сложное. И я хочу для назидания, для начала нашего общения прочесть несколько мест Писания, чтобы нам поразмышлять, чуть порассуждать о истине Божьей. Я прочитаю с Коринфянам, первого послания к Коринфянам, один из стихов, часть первого стиха, 8 глава, первого послания к Коринфянам. Мы все имеем знания. Милые друзья, нам столько надо знания истины Божьей. И мы так не отвечаем часто требованиям Божьим, желанию Духа Святого, чтобы мы были исполнены мудрости и благодати и могли отвечать на великие вопросы и проблемы, возникающие в нашей жизни. И иногда сами себе не можем дать верного ответа, а мы все еще служители. Нам нужно быть к этому готовыми. И вот когда Господь проводит анализ того, что мы из себя представляем, что Он может засвидетельствовать о церквах, в каком они состоянии, то вот здесь, когда мы размышляем, мы увидим, что как мало этого знали. Поэтому перед нами непочатый край, непочатый край Божьей премудрости. А мы бываем так немощны все. И я такой же. Сознаю, и вот столько лет мне, я уже 70-летие отпраздновал, а все равно, как недостает Божьей премудрости, как недостает глубины и других духовных качеств. И как сегодня сложна обстановка. Она сложнее, чем была во время гонений. Поэтому кто особенно из молодых думает, что вот Он застал счастливую пору, когда все позади страшное. Страшное среди нас, страшное иногда в нас, и страшное, и еще более страшное началось только сейчас в условиях этой свободы, такой перестройки. И вот когда мы на Слово Божие смотрим, это как бы Коринфянам говорит, и тут филиппийцам говорит, и говорит в соборном послании Иаков в другом месте. И когда отмечает римлянам, то везде мы видим, апостол Павел стенает от недостатка глубины и духовности вхождения народа Божьего. И вот эта часть этого стиха я читаю. Мы все имеем знания, но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает, что-нибудь. Тот ничего еще не знает так, как должно знать. Вот смотрите, какая оценка нашего знания, нашей премудрости, наших откровений. Кто думает, а ведь многие из нас имеют опыт, многие из нас думают, что уже хорошо осведомлены в Священном Писании, были с молоду разборы слова, уже мы хорошо знаем истину, но иногда, не сойдясь с Богом через Дух Святой, не войдя в вот это поле откровений Господних, которое Он и вокруг нас создает, и внутри нас, как написано, Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению, посему со страхом совершайте свое спасение. Или как о твердой пище сказано. Это твердые вопросы духовной жизни, это проблемы, это откровения, столько путаницы иногда, и столько отсюда несогласия, и столько иногда сторонников и врагов. А служитель истины Божьей, который имеет знание от Бога через общение с Богом, через откровение изнутри от Духа Святого, который нежно прислушивается к тому, что делает Господь в его душе, потому что человек носит в себе Бога, особенно служитель, и который живет такой жизнью в страхе Божьем, и который все время ощущает, вот эти импульсы нежные, духовные, Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. И кто так живет, в нем вырабатывается духовная интуиция. Он по взгляду даже видит, встретившись с братом, кто он, гордец или он искренний смиренный муж. Притворство в всем, имеющий вид благочестия, но силы его отрекшиеся, или действительно в простоте подвижник Божий, который никогда не спросит, вот пойдя туда, опасно ему будет в вузы идти, или там трудно еще что-то. Это кто же? Это те, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Они много молились, они много познавали истину, они вращались среди народа Божьего, не расточая сердце свое на всякий призыв. Тот сюда зовет, тот сюда зовет. А они у Бога. Помните, сколько сегодня учителей больше, чем их было во время гонений. Но глаз мы должны один слушать. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». Его слушайте. Сегодня это в Духе Святом голос. И вот если мы так живем, вырабатывается духовная интуиция. И знание приходит сразу, с лету часто. Потому что мы много об этом рассуждали, мы много молились. Мы постились, мы общались с народом Божьим. И свое сердце не растранжирили, а берегили для откровений Божьих. И тогда у них чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Есть уже опыт, есть навык. И дай Господь нам стремиться к этому. Но вот такое горькое признание или такая горькая констатация, как здесь мы видим, кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, как должно знать. Милые братья, я думаю, не лучшую бы оценку дал сегодня апостол Павел, а тем более сам Господь Иисус Христос, как глава церкви, нашим церквам. Мы все имеем знания, но каково же это знание, если ничего еще не знает, как должно знать? То есть знает, но не как должно, по-другому. То, что может вредить, и от этого знания утверждается, проповедует, несет истину, как ему кажется. Так вот, когда мы совсем другие бы стали, когда действительно от божественной благодати мы получили знание. Оно коренным образом отличалось бы. И характер нас отличался, и мы бы отличались, и слово наше отличалось от простых человеческих знаний, в которых у нас иногда голова забита, и все мы знаем, многое знаем. Но вот когда Дух Святой через апостола Павла свидетельствует, тот ничего еще не знает так, как должно знать. И вот я просто, если мы Серьезно и серьезно подумаем об этом. Мы в своей жизни, когда Бог даст нам больше опыта, увидим, сколько, оказывается, мы не так размышляли, не так рассуждали, как не в гармонии было наш ум и наше сердце. За нас и так многое, мы потом коснемся этой мысли, делает Дух Святой, чтобы жизнь нашу выправить, чтобы нам не погибнуть, быть спасенными. Но здесь вот я вспоминаю, как объединяли наши союзы, как открывалось во время войны братство, как давали регистрацию. И радовались люди, что наконец братья пришли, мужественные, верные. Из УС ведь пришли, а в то время нужно было открытие всего второго фронта. Страна задыхалась, война была мировая, голод. И в это время для того, чтобы склонить Запад, открыть второй фронт, здесь нужно было дать религиозную свободу. И избрали людей, поставили в руководство тех, которые предательствовали, начиная с дней Дзержинского и Берии. Я сейчас просто упоминаю это. А это массовое явление, это все духовное руководство. И все братья и сестры в церквах молились: «Господи, слава Тебе, что Ты дал нам свободу собираться» и так далее. А нас возглавляли люди, которые прямиком шли из тех кабинетов атеизма, получали инструкции, а потом систематически работали на связи для уничтожения народа Божьего. Так о чем мы молились в то время? За что мы благодарили? И под это руководство хорошо было и евангельских христиан, и баптистов объединять. А мы все молились: «Господи, Ты единство дал, и теперь у нас есть праздник единства». А потом через год пятидесятников присоединили: «Господи, Ты дал нам такое большое братство, такое огромное, у нас есть теперь праздник единства». Это только маленькие мелочи, хотя в историческом плане большие. Так знаем ли мы, как должно знать, или не знаем? Это то, что на наших глазах мы не могли изучить, а большие глубины сатанинские. Бог вообще остерегает народ свой, чтобы не вникать туда, но для этого не нужно делать и первого шага с внешними, с служителями, которые недолжным образом идут. И вот как распознавать, какие чувства навыкам приучены к добру и злу для распознания добра и зла, как нужно, какую жизнь самим пройти, и вот для того, чтобы даже волю Божию познавать. В 12 главе Римлянам мы читаем: «Представьте тела ваши в жертву живую». В жертву. За Богом идти только в жертву. Кто хочет следовать за мной, это должен оставить. Это же не на время гонения сказано. Это на сегодня, на всю жизнь. И отца, и мать, и прочее. Вот сегодня радуется, какой прогресс на Западе. Уже протестантские церкви рукополагают женщин. Радуется. Женщина лучше чувствует общественные нужды, может, так сказать, сиротам сочувствовать. Они хороши в епископском служении. Но это если бы Господь сказал: кто хочет следовать за мной, оставь отца, мать, мужа, детей на мужа оставь. Иди и следуй за мной. Но Господь мужам приготовил. А у нас сегодня церковь и на Западе, и везде. Как для подростков. Организация, в которой можно ходить, праздновать Новый год. Можно креститься. И это в протестантских церквах. Это в баптистских церквах. Когда люди становятся взрослые, они уходят в армию, уходят в политику, уходят в дипломатию, уходят в бизнес. А вот это ничего не значащее дело церкви оставляет, может быть, женщинам, может быть, детям. Приятные традиции, приятные воспоминания. И вот так сегодня, в таком состоянии, вы посмотрите православную церковь. Она золотит купола. Она нужды народа не отвечает. Спасаться негде. Денег много собирают, свободу получили много, но вызов, который мир бросает, она на него не отвечает. Молодежь толпами уходит, и даже из верующих, и из православных, И из наших иногда, и к экстрасенсам идут, и верят в разные чудеса, и в разные магические поля, и в перевоплощение души. Церковь молчит. А у нас тоже иногда пощипывают. То новые веяния, то еще что-то. Так что же мы знаем? Сколько мы знаем? Как противостоять? Как бороться? Ответ на все только Дух Святой, действующий в нас, которому мы должны дать полный простор. Он несет знания. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Но эта любовь должна, говорит, кто говорит, что любит меня, заповеди моих не соблюдает, мы знаем, кто это. И вот измеряется наша любовь к Богу соблюдением наших заповедей. И когда мы живем такой жизнью, откровение начинает прямо в нас проявляться через Дух Святой. И мы и общение с такими ищем, и мы опыта набираем, тогда не напрасно живем, потому что чувства навыком приучены к различению добра и зла. Иногда с первого слова, и мы понимаем, куда поведет эта дорожка, когда брат вот собрал молодежь и начинает ее учить тому или другому. Как нужно много терпения, смирения, жизни во Христе и мудрости. Братья милые, я вот рассказал не случайно и о историческом нашем уделе, исторической нашей памяти и о событиях. Вот сегодня пришла перестройка. Много ли мы знаем, много ли мы терпим? Или, например, наоборот, сдерживаем наследие Божье? Смотрите, пятидесятники создали свой союз. Может быть, и хорошо. Но чем, каким железным обручем, какого могущественного внешнего режима держался этот союз? И только пошла перестройка, не Бог управлял ни первым явлением, ни вторым. Сейчас треснуло все, расползлись, каждый со своей союз создает. Евангельские христиане тоже создали. И хоть мы еще держимся в братстве, но посмотрите веяния, как первые были не от Духа Святого и не от Бога, хотя Бог и попустил, если бы захотел положить этому предел, Он бы и разрушил это. Так и вторые сегодня веяния. И вот эти заезды американцев с тем, чтобы особенно там из Америки люди, которые исповедуют кальвинистское учение, это тоже область знания, но которые противоречат истине Божьей. Которые на свои деньги, и это очень обольщает молодежь, создают институты. Это тоже лжеучение, и очень много здесь этого лжеучения. И молодежь начинает вопиять, да что мы в такой сирости живем? Действительно, в сирости, в такой бедноте духовной плохо жить, но мы же виноваты, братья, если голодны вокруг нас овцы. Мы же виноваты. Если мы такие... сами, как тощие фараоновы коровы, готовые все живое и все тучное поглотить, и так и остаемся сами тощими. И после этого. И вот, оказывается, источник-то откровений только в Боге. И оказывается, богопознание-то идет через то, как и сколько мы отдались Богу всецело, а не от того, что мы прочитали в институте, какое задание нам задали и так далее. Бог не на то дает свои откровения, как мы штудируем те или те уроки, а на то, насколько мы жертвенно и всецело отдались Богу. И последнюю даже цитадель, самое основное, это свое «я», тоже, кто и не возненавидит и самой жизни своей, не может быть моим учеником. Вот это первое наше «я» должно отойти с нашим пониманием, с нашими вкусами, интересами, пока водворится в нас Христос. Поэтому я вот, говоря о некоторых просто исторических и сегодняшних явлениях, более массовых, не говоря вот о чисто личных даже, семейных, как мы видим, как мало у нас знания. А значит, если написано, это дается знание, кто любит Бога, тому дано знание от Него, значит, наверное, мало любви, мало жертвенности, поэтому мало знания. Потому что мы сначала были, когда в крещение шли, в купель входили, говорили, Господи, верую, обещаешь ли служить доброй совести? Обещаюсь, а потом постепенно, войдя вот иногда не слишком крепкое братство, не слишком хорошую церковь, и постепенно затухает наше рвение. Оно не востребовано, оно не пригодилось. Наслушались других обычаев, традиций, и пошло все, как все равно и крещение не принимали. Как это наверстать? Как прийти к тому единственному и сказать: «Господи, вот если не прикоснусь к Тебе, Господи, если не войдешь в душу мою, то что со мной станется?» И вот это о знании чуть-чуть, я не говорю о каких-то таких вообще недоступных вещах, но то, что лежит прямо на поверхности, о нашей исторической судьбе, о нашей ломке. Потому что, ну, скажу вам, что от этой лжи происходит. Когда мы молились и благословляли открытие церквей, а нам ставили крепких мужчин, которые на связи со внешними силами и спецслужбами, и против нашего братства, и то 30 лет работали на весь мир, чтобы доказать, что здесь возникло беззаконие, противление властям, и поэтому только, так сказать, узы и скорби, а так у нас полная религиозная свобода. Вот что. Так скажу вам, братья, где-то сотни тысяч детей Божьих не покаялось и не вошли в церкви, и когда действовали инструктивные письма, положения и до этого. А сколько продали и завербовали массами, особенно служителей подряд. Вот с чем мы имеем дело. Вот над чем плачет душа Иисуса Христа Господа нашего, который жизнь свою отдал, чтобы спасти грешного. Как и нас с вами. И вот мы не добрали, и все, нам хорошо. И сегодня мы готовы опять куда-то идти, или что-то делать, или как отвечать вот на вопрос тем, которые хотят быть студентами. Бог нас приглашает быть у Него студентами, Христос Иисус. И каждого персонально уже 2000 лет назад. И сегодня не только иногда наше сердце сокрыто, и оттого мы так тупы, извините, но это так. Из-за того мы так неподвижны, что в нас нет силы, много своего «я». Из-за того так инертны, не способны благовествовать или созидать Дом Божий. Я и себя сюда отношу, потому что, братья, в себе вижу недостатки. А Он, Учитель, который имя такое носил, небесный, божественный, к себе лично, ведь сказать бы быть у профессора, у какого-нибудь учеником, у какого-нибудь Вавилова, учеником, например, у какого-нибудь там Ломоносова. Великое дело, Господи. Иисус Христос говорит: следуйте за мной, чтобы учениками быть. Духа Святого даст непосредственно. И мы все мимо. У нас все другие школы, у нас все другое представление об истине, когда Он сам учил, как это сделать, как достичь, как последовать, сам призывал. И к концу веков, в латикийском периоде, вообще стоит за дверями церкви. Все стою у двери и стучу. Конечно, здесь берется вся историческая масса христианства, католики, православные, другие. Вот она, страшная картина и страшная реальность, которую отмечает Слово Божие. Я филиппийцам еще прочту место, братья, потому что иногда кажется так, что люди очень хорошо или не очень хорошо понимают истину, но живут хорошей практической жизнью. Вот мы читаем такое во второй главе филиппийцам. Это тоже любимая церковь апостола Павла. «Надеюсь», с 19 стиха, 2 глава. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас». И вот 21 стих, что говорит. «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Дорогие, это почти о нас. Чем мы лучше филиппийской церкви, других верующих, может быть, сподвижников апостола Павла? Он выделяет Тимофея из другой школы человека, о котором говорит: «Ты последовал мне». Тимофею, говорит, когда передает ему эстафету дальнейшего служения, попечения о Церкви Божией, в гонениях, в терпении, в великодушии, вот в каких качествах деловых, а не в знаниях головы, «Ты последовал мне». И впредь, говорит, стой, настой во время и не во время, зная, что будут времена тяжкие, что будут избирать служителей, которые льстили бы слуху. Вот это наступит демократия, но ты другой. Ты будь другим, стой, настой во время и не во время и так далее. Вот это он говорит ему, а здесь мы читаем такое свидетельство. Так вот, через практическое последование Христу и апостолу Павлу, этот муж, а практическое его служение мы видим, я никого не знаю равноусердного. И тут же оценка всем остальным. Ибо все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Братья, милые соработники, и молодые, и старые, бывает в церкви действительно так. Знание, вот так свидетельствует Дух. Тот ничего еще не знает, как должен знать. Это в доме-то Божьем, у учителя Христа Иисуса, тут должна высшая категория знаний небесных и земных. Бог открывает это Духом Святым. Это не сказано только о будущей вечности, о сегодняшнем сказано, о сегодняшнем. Вот это истина, что не слышал того уха, не видел того глаз, что Бог приготовил, уже здесь приготовил для пользования нашего, для преображения в образ Христов. Что Бог приготовил любящим его, не только вечности, но нам открыл это Духом Святым. Это и дар спасения Божия, и Голгофская жертва, и все это открыто Духом Святым. Само уверование открыто Духом Святым. Само запечатление Духом Святым совершено. Это чудо Божие. Вот что дал нам Господь, и о чем свидетельствует Слово Господне, также Духом Святым. Ничего еще не знает, как должно знать. Если плохо знание, а практическая жизнь, может, она хороша, все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Друзья, дал бы Господь, чтобы не так о нас можно было сказать, а как о Тимофее, который, проходя эту школу, уже не от Христа только учился, а уже от апостолов, от него еще кто-то, а в целом впрямую от Бога через Духа Святого, чтобы о нас можно было сказать действительно, и знание Господне. И я никого не знаю равноусердного, как Тимофей, кто бы столь искренне заботился о вас. Так вот, наше и богопознание, друзья, но все лежит в практической плоскости. О богопознании говорил сам Господь, и когда говорил, что кто не оставит всего и самой жизнь своей не последует за мной, не может быть моим учеником. Вот это. Ни школу среднюю кончить золотой медалью, ни знаний набраться, а войти в практическую жизнь полной отдачи. И тогда в обмен жертва за жертву, как Господь пострадал за нас, и мы должны этой жизнью идти, и мы должны следовать за Ним, тогда чудным образом откроется в нас благодать Божия. Почему? Потому что есть некий замок Божий, который никто вскрыть не может. Богопознание, если мы говорим, или о теологии, это тоже, только на латинском. Если теология или богопознание, оно самим Богом приносится нам в сердце. И с разрешения того, кто держит этот ключ, и у кого этот крепкий замок. Никто не знает Отца, кроме Сына. Никто не знает Сына, кроме Отца. И никто не знает Отца, кроме Сына. И что дальше сказано? И кому Сын хочет открыть. А если не хочет открыть? А почему не хочет открыть? Потому что не следуем мы той жизни и по той шкале, как Господь это сказал. Кто не оставит, кто не возненавидит, кто не отрешится от всего и примет только мое, только божественное в учении и в служении церкви, кто не будет делать этого коктейля, один одно говорит, другой другое, смесь учений, и вот человек сидит и думает, да и тут немало хорошего, Да, может быть, и там немало традиции хорошие и приятные. А вот кто от Господа примет это? И Бога он будет знать через Христа Иисуса и приближаться к богопознанию, кому Сын хочет открыть. Для этого пришел Учитель наш, для того, чтобы свести нас с Богом. И так близко, что пока он не пострадал, у нас и контакта быть не может. Пострадал, омыл нас от грязи, от грехов наших, ввел в общение. И когда видит, что мы практически, как он практически, а не теоретически, пострадал на кресте, хороша картина. Но он отдал жизнь свою и от нас требует того же, чтобы, как и Слово Божие, вот я упомянул уже, представьте, даже для богопознания, для познания воли Божьей, представьте себя в жертву живую. Это не ту, которую связали и бросили во время репрессий или военных действий, или голода, где гибнут все по неволе. А когда по воле, живой, но идешь, согласен с Богом, рад пострадать за Него. Первые удары и возрадовались, и прославили Бога за то, что удостоились принять бесчестие. Для некоторых сегодня, даже для пожилых людей, прошел час, где нужен был подвиг, именно узнический, и больше, кажется, не возвратится пока во всяком случае. А некоторые прекрасно воспользовались послужить Господу и принять бесчестие и пострадать. Слава Богу! Но у нас сегодняшних, братья, есть большая возможность, но больше нужно, сложнее разбираться в сложном этом мире. И церковь вести верным путем, и начинать с себя. Воздействовать положительно на дело спасения народа Божьего можно через себя, получая от Духа Святого укрепление, откровение Божье, имея разум, имея вот это разрешение от Бога, вот это богооткровение через Иисуса Христа, кому Сын хочет открыть. И если не захочет, если вы недостойны того по жизни своей, по жизни, я скажу сейчас, почему я прочел, так же и Дух, это 8 глава, 26 стих, так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Милые мои, вот это третий примерно, срез, третий аспект знания или, например, формы нашего отношения к Богу, проявления в жизни. Мы познакомились с тем, что Господь может о нас свидетельствовать, что кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, как должен знать. Область нашего знания часто на нуле. И знаем, может быть, причины, почему. Если мы в Боге, если Сын хочет открыть, если в ответ на наши практические усердные шаги Господь это делает, то мы не останемся без успеха и плода в познании Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. И вот это о знании, а оно приходит через практическую жизнь. Потом мы посмотрели, может быть, мы не так знаем, да хорошо живем, и здесь Слово Божие снова свидетельствует, что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Как же редки те, которые ищут того, что угодно Иисусу Христу. Теперь же мы коснулись, что если у нас, допустим, нет хороших дел, нет хорошего знания, но, может быть, есть хорошая молитва, и здесь мы такие, друзья. Тут вот мы и прочитали, потому что мы не знаем, о чем молиться, как должно. Мы не знаем, о чем молиться, как должно. Если бы Бог, услышав наши молитвы, когда приходили поставленные извне служители, а мы благодарили за них Господа и хотели им помогать, Если бы Господь действительно во свое время и нас не ободрил, и нас не обличил, и не дал нам сил отринуть вот эти порядки, а все же молились и за день единства благодарили, и за все. И сколько таких молитв, если бы Господь их слышал, то нам бы уже и не жить на земле. Нам готовились иногда петли, вокруг нас предательство. Мы изменяли Богу и благодарили Богу, находили возможным благодарить и славить Богу. Тогда часто Христос, так встречаясь с народом, говорил: «Не плачьте обо мне, а плачьте о себе, о детях ваших». Они ему показывают величие храма, он говорит, он уже видит, что камня на камне не остается. Он уже видит, что побьют младенцев твоих в этом Иерусалиме. А это что значит младенц Израиля? А это потомство, это будущее его. Вот 2000 лет, где оно? И печи Майданыка были, и Освенцимы были. Это Израиль, который сказал: кровь его на нас и на детях наших. Господь плакал, это его знание было, а они о нем плакали, о победителе, о том, который веру, эру спасения откроет через свою жертву, через Новый Завет его крови. Вот оно историческое знание у людей. Вот что мы видим в большом историческом плане. Но в церкви такая же картина. И вот, говорит, мы не знаем, о чем молиться, как должно. Значит, мы не имеем знания серьезного вообще, очень мало. И по причине той, о которой вот... Почему это сказал так Петр? Потому что и Петр, и Павел оба учились и были самыми прилежными учениками. Это столпы апостольские. Но как они учились? Вспомним. Прежде всего, это тоже полное самоотречение. Это прежде всего, что повелишь мне делать, Господи, после всех гонений. Называет себя в смирении: я первый грешник. Все, что было преимуществом, все дипломы, все, что учился у ног Гамалиила, все почитаю за сор. Вот это отречение. А потом как? В практике или в теории? Чтобы приобреть Христа, чтобы познать Его, то есть еще больше и больше. Познать Его и силу воскресения Его вот пережить. А для этого... Ведь воскресение там действует, где смерть прошла, а где смерти нет, кого воскрешать. А ведь он тот, кого, почитая умершим, вытаскивали за город, побили братья, избили. И не раз мы знаем список его подвижничества. Вот так он входил в эту школу, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Вот так учился, в этой школе был, вот так познавал, и тогда Господь и открывался в нем, тогда Господь и совершал и то в этом. Он в смирении говорит: я не почитаю себя достигшим, братья, это Он. А стремлюсь... к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Или Петр, когда говорит, чтобы нам сделаться причастниками божеского естества, чтобы познание черпнуть, а оно дается через обетование божественное, то говорит: покажите вере вашей. Это он берет почти с дошкольного возраста духовного. Покажите вере вашей, она первая приходит, когда мы становимся на путь истины, вера. А потом еще не знаем, как поступать. Покажите вере вашей добродетель. Вот это самое простое. Еще, может быть, иной раз по ошибке и пьяному от доброго сердца дашь на пол-литру. Просит, слезы у него такие и все прочее. Но, говорит, в добродетель рассудительность. Но начинаем рассуждать так иногда, что да рассуждались, да, она все равно, она неряшлива, сестра, она там то, другое, да, не стоит ей, пусть уповает, пусть учится и так далее. Уже да рассуждались, что и помогать не надо. А вот Бог шаг за шагом показывает честь Петра. Всему должна умеренность быть. Покажите в вере вашей добродетель. Это ступени богопознания и богооткровения. И тоже практические. И Петр должен был их проходить. Покажите в вере вашей добродетель. В добродетели рассудительность. В рассудительности воздержание. Будьте осторожны, не дорассуждайтесь. В воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбие, а в братолюбии любовь. А любовь, вот это и есть совокупность совершенства. Это высшая ступень отношения к Богу и к ближним. Возлюби Бога, как самого, и ближнего, как самого себя, и Бога, всем разумением, всем сердцем. И вот, братья, когда мы думаем, какова наша практическая жизнь, вот не прилипла к нам эта оценка, не было бы это нашим действительно клеймом на всю жизнь. Все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Что мы как служители и ничего еще не знаем, как должно знать. Что молитва наша, мы даже не знаем, о чем молиться, как должно. И оказывается, если Бог знает мысль сердца и духа. Дух и мозг – это не одно и то же. Сердце и мозг – это не одно и то же. Соединенные вместе иногда говорят о сердечных проявлениях, помыслах. Тогда это и мысль, и сердечные чувствования, как бы соединенные вместе. И если дух наш верен и просит действительно того, что прославляет Бога, и не щадит своей жизни наш дух, и искренне взывает, тогда Бог и переводит на понятный язык, и перед лицом Отца Небесного идет молитва та, которую должен слышать. И тогда Бог иногда и посылает нам, и спасает, и избавляет. А иначе, если бы по нашему мозгу, который не в гармонии с духом, не в гармонии с сердцем, а работает как компьютер, мы сердце не посвятили, душу не отдали, а продумываем, делаем что-то, и не имея знания, не имея посвященности, а делаем, и тогда и молитва наша не может быть услышана. Милые, вот я хоть задержу еще немножко, но прочитаю такое место Писания. Здесь это мы прочитали римлянам, стоит об этом поразмышлять, стихом ниже, больше. А вот когда читаем мы, допустим, Иакова, посмотрите, что о внутрицерковном иногда состоянии говорит Слово Господне. Вы-то и читали, и знаете это, но я на что особенно хотел обратить внимание. Это вот на что, братья. Четвертая глава. Мы часто относим дружбу с миром и беды наши только вот там, ну, с властями связаны, или в кино пошел, или все это там вовне. Ну вот по мысли Священного Писания, и как Иаков передает Духом Святым, то здесь речь идет о внутрицерковных, мирских, духовных настроениях. Мир в церкви, мирские принципы в сердце. И вот тогда какова наша жизнь? И это уже послание не отдельной церкви, а как соборные послания. Четвертая глава. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» Друзья, вот вам еще одно состояние церковной жизни. В церкви, в народе Божьем. «Откуда у вас вражды и распри?» И дальше идет расшифровка. Как мы смогли, пройдя через крещение, некоторые, сделавшись служителями, как могли внести вот эти устремления мирские в своем сердце, сохранить и реагировать также на других, и не удивляться, что они есть у других, у сестер, у братьев и так далее. И вот откуда, оказывается, все идет. Желаете и не имеете. Убиваете и завидуете, убиваете иногда и клеветой, и злым словом, и враждуете, и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Вот опять вопрос о молитве, вопрос о нашем знании и вопрос о нашей практической жизни. Все здесь в одном. Это результат. Результат нашего духовного состояния. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. И дальше. Прелюбодеи и прелюбодеи, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом мира, тот становится врагом Богу. То есть мы-то пришли в церковь, мы-то крещение приняли, получили даже запечатление Духом Святым. Это святое начало. Это отметено, что мы дети Божии. Но внутри все осталось ветхое, непобежденное. И вот начинается в церквах такая жизнь. И, милые, я дальше не буду читать. Вы знаете, что самое страшное – это иметь такого могущественного врага, как Господь. Бог гордым противится. Кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Это ужасная, то же самое констатация нашего духовного состояния. И вместо той красоты духовного бытия, вместо той полноты жизни, вместо той славы Богу, мы без конца собираемся для того, чтобы распутывать клубки, которые сами еще туже завязываем. Знаете, как в таком клубочке, который моль изъела, намотали, а там сотни концов. За какой не потянешь, все туже. А распутать не распутаешь, вот бывает. Поэтому великая благодать предложена нам. Великое и чудное дело совершает Господь в нас и через нас, при всех немощах. Потому что вот здесь, когда мы опять обращаемся к этому стиху римлянам, здесь объясняется так. «Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле его».